Ты был вчера на похоронах Даренко?
Ну да, да, я вчера был. Все это с самого начала до конца.
Мы просто не записывались, когда Леонидович скончался.
На даче были, да.
И, в общем-то, в принципе, тогда, я помню, была идея посвятить выпуск ему, ну, по крайней мере, часть. А потом я понял, что, в общем-то, что там посвящать, потому что с ним максимально все понятно. Ну, типа, был пиздатый чувак, как ни крути. Ну, независимо да. от контента, то есть независимо от...
Тональности.
От личных каких-то убеждений контент всегда был охуенный. Угу. Поэтому ты было интересно, даже когда он полную шляпу какую-нибудь лечил, какие-то там охуительные истории про аквалангиста, блядь.
Но как он это делал?
Да, его всегда было интересно, слушай, что он типа клево рассказывал. Там, конечно, ну понятно, что эти какие-то скандалы там с женой, с дочерьми, это полная залупа. Что на похоронах было?
На удивление, все прошло максимально тихо и спокойно. Я ждал, да, какой-то там...
Драки?
Ну да, непонятных движух там. Опять же, на фоне вот этих всех скандалов. Нет, все прошло довольно... Ну, то есть, ну, это вот личность человека, да, личность персоны. Насколько вот он мог объединять таких максимально разных людей и какой-то максимально общей тематикой. Вот в конце он объединил, собственно, своей смертью их. И там и Эрнст выступал. Там были Добродеев, там были, то есть, ну, все такие товарищи, которые там еще из 90-х с ним. То есть, Эрнст там довольно хорошо сказал про него, то есть, там, такие, то есть, там, нанимал его, увольнял всегда по человеческие отношения. То есть, видно было, что, ну, человек такой, его любили, его любят. Я думаю, то редко сейчас с такими людьми можно столкнуться. И в этом плане очень много цветов, венки от президента. То есть, как бы, и очень много людей, очень много радиослушателей. Там был фрагмент выступления, то есть, там несколько человек выступили, там кратенько. Там был там Эрнст, там был режиссер, убей бог, забыл, как его звать, не Сакуров, а, ну, короче, похож какой-то на Сакуру. И пару радиослушателей, радиослушательница там одна, тетушка такая, бабка, понравилась, как сказала, я не атеистка, я физик. Мне понравилась формулировка, но она тоже про любовь так, кратенько, интеллигентно, аккуратно сказала. Байкеры были, то есть, ну, максимально разношерстная публика, которая была, ну, максимально, видно, объединена этим человеком. Это круто, таких личностей стало на одну меньше. Это печаль.
Нормальный байкер, не ночные волки.
Нет, то есть там прям именно такие, ну, видно, что люди.
Я, по-моему, это было воскресенье или понедельник прошлый, когда на радио «Говорит Москва» весь день в эфире крутили его, короче, разные выпуски всех времен. То есть не было вообще... Ну, там были выпуски новостей только актуальные, а все остальное это были записи, там, передачи вот с... И с Петей, с нашим, из Твиттера, там, там, «Около спорт», да, ведет. Как раз он там рассказывал, блядь, про стрельбу из лука и про дайвинг. А это был такой день, как, по-моему, все-таки это был воскресенье-понедельник, когда мы вернулись с твоей дачи. Был такой похмельный день. И я решил в очередной раз дать еще один шанс игре Fallout 4. В Фалаче там, короче, можно через пип-бой в игре включить типа радио, такой постапокалиптический, там типа записи а-ля таких, музыка а-ля 30-е года, знаешь. И я что-то вместо этого радио, короче, весь день играл в Фалач.
Под «Говорит Москва».
Слушаю фоном, да. Передача «Говорит Москва». И я тебе могу сказать, что, в общем, если все-таки нам доведется застать постапокалипсис, в общем, чуваки, мой всем совет. Сохраняйте как можно больше гигов записей Сергея Леонидовича Даренко, потому что в постапокалипсисе это просто сразу плюс 500 к атмосфере. Идешь по выжженной пустоши, отстреливаешь каких-то мутантов, там, блядь, а у тебя фоном такой мастодон радиоэфира вещает. Такой.
Нефть-матушка.
Да,
вот это вот всё.
Так, мне еще очень нравилось, как он... Ну, то есть, он такой вот прям харизма, и это типичная такая история всех харизматичных людей, особенно таких условных, условно альфа-самцов, да, как Даренко. Я дико угорал всегда с его утренних эфиров, когда с ним сидела одна, а то и две, короче, соведущие, девочки молодые.
Да, да,
то есть, это вот чисто такая, знаешь, тема в баре сесть и молодым бабам, короче,
начать затирать.
Да, да.
Охуительная история,
типа,
да.
Видел повидал.
А вот в Керчи...
Да, периодически вставляя такие специальные, знаешь, обороты, типа, ну вы же должны знать, ну, про какую-нибудь хуйню, типа, знаешь, что, ну вот там, Сталин с Хрущевым встречались, ну вы должны знать. То есть, вот лошары, короче, знаешь, такие из журфака, с филфака, такие есть дрищи, говнари, которые пытаются тоже все время клеить тёлок такими вот разговорами,
стихиями, да.
Да. Они вот используют такие, наоборот, истории.
На как, полном серьезе.
Когда они говорят, ну, типа, вы не знаете, я вам сейчас расскажу. А вот взрослый, состоявшийся должны, Сергей Доренко, он говорит таким оборотом, типа, ну, вы знаете. Заранее знаешь, что, конечно, хуя ничего знает, ебать. Ну, это такой вот комплимент, такая косточка со стола.
Ну, старая школа.
Что ж, друзья, добро пожаловать на...
Хороший звук. Хороший звук.
Знакомый гудок. Мой трактор работал на этом заводе. Добро пожаловать на 9-й, да, кажется?
Да, да, мне
кажется,
да.
Картава подкаста в этот прекрасный, уже летний день. У нас не было целых 2 недели, за это время накопилось огромное количество всяких крутых тем, историй, которые мы сегодня обсудим. Но сперва начнем с того, что с вами, как всегда, трио ведущих. Это Дмитрий Колодин, он же Лось, это я. Напротив меня сидит в московской студии Илья Кайфажор.
Говорит по-московски. Всем привет.
И наш специальный корреспондент из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербургская студия Картава подкаста Никита Пес.
Всем привет. Ситуация неплохая. Установка хорошая.
Держитесь там.
Дмитрий.
Так, пока тебя ждали. Тут, в общем, такая информация, вкратце все-таки объясним. Мы начали чуть раньше, поговорили про Сергея Леонидовича Доренко, буквально 5 минут. И Никита там не вступал, потому что Никиту мы ждали. Никита был в аварии. Я так понимаю, что просто отравление жены не сработало. И Никита пытается все новые найти какие-то способы получить наследство.
Но...
Да нет, тут все гораздо прозаичнее, просто вместо того, чтобы, ну не знаю, обычно ДТП, ничего такого.
Петербургский ДТП, просто на самокате в поребрик влетел.
Шмонокль
просто очень долго лежал.
Шмонокль в шавуху упал.
Ну все живы.
Все живы, да, все нормально. Цой, главное, что жив, и все.
Горшок умер, к сожалению. Вот это несправедливость жизненная. Типа, блядь, Горшок умер, а Цой...
А мы еще нет.
Слушайте, про Доренко я тут, честно говоря, хотел... Вот, ну, у меня была такая, знаете, атмосферная вставка про Доренко, но раз вы уже...
Давай, ничего страшного.
На деда, да, время.
Я не знаю, я очень хорошо помню такой, знаете, очень атмосферный эпизод, ради которого, в общем-то, из-за которого я с уважением отношусь к этому человеку. Когда у нас было в это время свободной журналистики, так называемой, ну, да, не так называемой, а достаточно определенной, для меня оно именно характеризуется вот этим эпизодом. Я был маленький, там, мне, не знаю, лет 9, наверное, мне было, может, что-то такое, и по телевизору в прайм-тайме в программе «Доренко» показывали какую-то совершенную дичь, ну, да, помимо
этого. Ну, как обычно.
Вот. Особенно дикий эпизод там был какой-то во время чеченской кампании, по-моему, второй, а может быть и первый, не могу сказать точно. Там были какие-то дичайшие кадры обращения. Человек, который попал в плен, член пипенца. Прямо там вот на этих кадрах там что-то типа ему пальцы отстреливали или что-то такое. То есть, ну, прям крупный план, там какие-то прям жесть, там выстрелы, кровь, прям мясо. То есть, показывали. Я, конечно, пиздец как испугался. Просто, ну, очень сильно. Понятно, что Доренко все время предупреждал о таких вещах, что там будет дичь, типа, особо там нервных, можете идти пописать. Но я вот не пошел, и не зря. Я пописывал сразу после.
Ну, вообще, да, удивительно. Я говорю, вот, удивительный человек, как правильно Леско, умудрился собрать вокруг себя такое количество людей. Я не был с ним знаком лично, но что интересно, его друг, насколько я знаю, хороший друг и соведущий на радио «Говорит Москва» есть такой Алексей Гудошник. Это мой одногруппник, с которым я учился в городе Оренбурге, ебать, в 2007 году. Даже в пятом-шестом мы учились.
Тот год, когда ты учился.
Да, да, опять, видишь, опять как-то...
Какие-то безумные совпадения.
Учеба — это новый Гитлер. Каждый раз на нашем подкасте...
Выходит все на это, да.
Но, тем не менее, помимо прочего, огромное количество еще веселых новостей происходит в мире. И если идти, наверное, последовательно, то можно начать с истории из США, где сейчас происходит дикое говно, связанное с абортами, сразу в двух штатах. В штате Джорджия, если мне не изменяет память, запретили аборты после 6 месяцев беременности.
После 6 вечера.
После 6 лет.
В Алабаме буквально на днях они приняли закон о том, что вообще запрещено делать аборт там под угрозой пожизненного заключения. Единственный вариант, когда ты можешь сделать аборт, когда это требуется из-за угрозы жизни матери. Другое дело, что, там, естественно, говно даже в российском интернете как-то пытается течь, но вяло, потому что мало кто понимает, что, приняли закон, это такая условная фраза, и даже сами чуваки в Алабаме, консерваторы, которые закон принимали, они сами в открытую говорят во всех интервью, если читать в оригинале, да, эти новости, они говорят, мы понимаем прекрасно, что суд заблокирует этот закон, не пропустит никогда. И мы просто его приняли, чтобы просто потроллить и напомнить, что, в общем-то, закон там, да, про аборт принят, там, уже, блядь, пиздец сколько, почти 100 лет, и надо как-то что-то там менять. Но если у российских особо, там, российской аудитории никаких там аргументированных попыток бомбануть не было, то в Штатах бомбанули «Будь здоров», и, в частности, когда еще приняли закон Джорджии, как-то все понимаем, да, что закон ебанутый, все понимаем, что, в общем-то, нужно против него выступать, и, в первую очередь, конечно, женщинам. Даже не то, что нужно, как по мне, бабы там сами должны решать. Я-то, естественно, могу сказать, что да, я там тоже против того, чтобы лишить их права на аборт. Но при этом я мужик, и меня это настолько не касается, что да, мое мнение условно весит минимум в два раза меньше в этом плане, чем у них. Но вместо того, чтобы как-то аргументированно на это все отреагировать, они начали очередной флешмоб по типу мету. Актриса Алиса Милано призвала женщин в Штатах не заниматься сексом, пока не будет заблокирован этот закон и отменен. То есть, вы понимаете, да? И там какой-то запустил специальный хэштег по теме. Я по нему, когда начал ресерчить...
Pray for Georgia.
Я начал ресерчить и наткнулся на пост, причем один из самых популярных, какой-то девочки, и эта девочка консерватор. И она говорит, это... Далеко уже не первый случай за последние годы, когда либеральная общественность делает какую-то хуйню, как им кажется, разумную, а на самом деле, в которой мы, консерваторы, согласны, потому что я, в общем-то, не против, если я только внесу поправочку, не занимайтесь сексом до свадьбы.
Хорошая, да.
И, в общем-то, с того, что, этот флешмоб Алисы Милано, он нам, консерваторам, против которых она и выступает, наоборот, только в плюс, потому что не занимайтесь сексом, нет и абортов. Собственно, это то, за что мы боролись.
Если бы не было негров, не было и расизма, как известно. Да,
помните, их миллион лет до нашей эры.
Да.
И там есть момент, где вождь говорит, а вы за или против аборт, господин преступник. Он говорит, интересный вопрос, а вы? И вождь такой говорит, я думаю так, если женщина хочет сделать аборт, то я за, а если не хочет, то я против. Вот, вообще-то, у меня такая же абсолютно позиция. Что думаете вообще по поводу, даже можно не по поводу этих абортов, а давайте все-таки поясним, насколько уже глупо стали смотреться вот эти всевозможные флешмобы в интернете под хэштегом и призывы не заниматься сексом. 2019 Согласна. Год, не заниматься сексом, это не должен норма. Быть призыв, это просто норма поведения.
Приличного человека. Секс, напомним, для простачков, жалких неудачников.
Да, лично я прочитал все об этом флешмобе еще гораздо раньше на сайте Двач.
Я тоже перестал заниматься сексом раньше, прямо скажем.
Тоже благодаря сайту Двач.
Тоже благодаря в основном, да.
То, что нас объединяет.
Прикольно то, что ты уже сказал об этом, и это действительно забавно. То, что получается такая ситуация «мальчик и волки». Сейчас под любую херню можно сделать какой-то флешмоб, что-то там, да, какой-то хэштег, там, рассказывать свои, травить истории или там что-то делать, там, обоссываться за равенство гендерное, там, не знаю, освобождать сосок и всякое такое. Все это очень смешно, но до момента, когда нам действительно не понадобятся какие-нибудь социальные сети, знаете, по какому-нибудь серьезному поводу, нужно будет, там, не знаю, может быть, устроить какую-нибудь арабскую весну.
Обосрать или, финал там, «Игры престолов».
Проспойлерить.
Проспойлерить, да.
Вот.
Кстати, Тирина убьют. Да,
спасибо. Ну да, но я не буду больше смотреть. Вот одну серию.
Но я уверен, что карлика завалят, это логично.
Ну, карлика должны. Ну, он сучился за последней серии, поэтому как бы за суку, сука, надо спросить. Ария же откинулась, зона, она кошмарит родичей. Должна суки спросить.
Нет, я хочу весь пересказ все «Игры престолов» в таком стиле.
Заходят пацаны на хату, значит.
Нет, ну, если проводить параллели, то «Игра престолов» действительно хорошо ложится на нашу с вами любимую эстетику.
Ауе.
Криминальной России, да. Я бы не удивлен, если некоторые сценарные ходы там в последней серии совпадут с сериалом «Бригада» финал.
Шмель Косп.
Шмеля. Соответственно, про флешмобы, да, ну, блин, знаете, все это ложится в парадигму, у либерах опять печет. Вот, вот эти, все эти хэштеги, они, блин, ну, не знаю, когда хэштег спас жизнь как кому-нибудь? Когда тебя пиздят феминистки, ты же не будешь говорить мету. По поводу абортов, конечно же, ну, вся эта история, ну, по большому счету, это просто, да, неверная интерпретация, ну, достаточно рациональной инициативы, потому что, насколько я помню, в США старые законы, и, соответственно, там же как прецедентное право применения, ну, то есть...
Ну, англосаксы, да.
Соответственно, если количество прецедентов превышает трактовку закона, что по каждому прецеденту надо там отдельно какие-то рассматривать вещи, то просто надо менять законы.
Превышает это количество записей по хэштегу.
Да. Если так, то это вообще просто большой плюс. Соответственно, закон надо менять, и не знаю, по поводу того, что запреты на аборт, это, конечно, такая себе. Но опять же, ты назвал эти штаты, и я не удивлен нисколько. Атланта и Джорджия, Алабама. Может быть, ты там еще...
Ну, с Витком Алабама.
Да. Ну да, там семейные связи крепкие.
В целом, они, как никто другой, знают о том, что семья – это вообще важнейшее, что есть
ценность
у человека.
Ресурс.
Не нужно вставать на пути. Да, не нужно вставать на пути у естественных...
потребностей.
В общем-то, у божественного провидения.
Не, я полностью согласен. Я так, что мне бы не нравилось, например, в таком законе, это да, то, что как, с точки зрения, наверное, законодателя, да, или общественного деятеля, что аборты остались бы разрешены, но будь любезна платить за них сама. Потому что сейчас, ну, типа, это,
накладывает,
я понимаю,
да,
оплачивается из кармана налогоплательщиков.
Накладывает дополнительную нагрузку, конечно.
И когда понятно же, что мы говорим о некой. Мы не говорим там, да, о женщине, которая там случайно залетела и вдруг решил сделать аборт, и мы уверены, что это сознательный человек, который в дальнейшем, да, ну, то есть вынесет урок из этого, и в дальнейшем будет предохраняться, а в идеале не заниматься больше вообще никогда сексом, а заниматься только анальным. Причем с мужчин, причем в качестве актива.
Причем максимум с братом.
Опять же, тонкости всех этих процессов описаны прекрасно на сайте 4chan. Все руководства и гиды доступны, пожалуйста.
Когда у тебя условно вот эти, да, чернокожие метамфетаминщицы, проститутки, которые делают аборт там раз в неделю, блядь.
По линии бюджета, да, штата.
То это, конечно, история такая себе, блядь. Ну, либо какой-то ограничение, типа, так, друзья, давайте, ну, типа...
Три аборта в неделю.
Да, три аборта в неделю.
Абонемент годовой.
Пятый бесплатно.
Аборт по талону.
Пятый бесплатно, да. Как кофе в Макдональдсе.
Да, собираешь такие...
Да, ты приходишь в клинику, тебе просто ставят печатку.
Что еще веселого было за эти две недели, это, конечно, до сих пор тянущаяся история про храм в Екатеринбурге, которые пытались построить на месте сквера, начались народные волнения. Ну, то есть, там была куча cool story, да, боксеры, народные волнения все усиливающиеся.
Кто не скачет.
Да, выставленный вот этот забор, по периметру. Что, в общем-то, ну, Россия страна заборов. Вот меня это, блядь, в России бесит больше всего, если честно. Особенно, когда приезжаешь после долгого отсутствия где-нибудь.
Отвыкаешь.
Ты просто, блядь, ну вот ты, там, у тебя рядом с домом детский сад, а детский сад огорожен каким-то вообще гигантским забором. И я понимаю, что в моем детстве тоже были, но я почему-то вот уверен визуально, что заборы были меньше и не такие, значит, не сеткой. Что при этом позволило мне в детском саду дважды оттуда сбежать. Я сбегал с детского сада, я был в младшей группе.
С консервы?
Я подтянул за собой чувака из старшей, по-моему, группы. Вот, мы сбежали. В итоге нашли, мы держались за руки и плакали. И все подумали, что нам стыдно,
потому что...
а на самом деле мы плакали, потому что... И почему я сбегал вообще? Я, типа, запомнил, где аттракционы, и потащил чувака. Ну, и, соответственно, как вы понимаете, пизды получил он.
Как старший, конечно.
Как старший, да. Ну вот, и эти заборы везде. То есть вот вокруг детских садов, там же не просто забор, знаешь, с этими...
Меня пугает твой интерес к детским садам, Вась. Это знание заборов.
Я на основном досрочно.
50 метров, ты помнишь?
50 метров, 8 лет. Вот, а там же прям вот эта сетка, блядь. Как это называется?
Рабиц?
Ну да, да. Тут не хватает только колючей проволоки. Эти заборы ебучие везде, блядь. Понимаешь, вдоль парка, блядь, еще какой-нибудь хуйня. Ну то это не маленький, аккуратный 30-сантиметровый заборчик для вида. Это реально... Блять, ёбаный огромный забор. И это бесит. И я прекрасно понимаю, если бы я был в возрасте тех же чуваков в Екатеринбурге и без того обескураженный строительством храма, и передо мной бы еще выставили забор, я бы его тоже нахуй снес и кинул в реку. Вот серьезно.
Ну, вот у меня на самом деле есть решение всех проблем Екатеринбурга. И так уж и быть, я снизойду, чтобы поделиться лайфхаком с жителями, слушателями и нежитью. Такие тоже среди наших есть аудитории. Смотрите, есть скрипа, да, РПЦ. Уважаем, Бога любим, все такое прочее. Но мы не должны забывать, что у нас есть еще одна скрипа. Это культ победы в Великой Отечественной войне. Соответственно, что мы делаем? Записывайте, блядь, кто там с блокнотом сидит, старший.
Давай, Ройзман.
Ройзман, давай, садись, пиши. Начинаем собирать инициативную группу за открытием мемориала воинам Великой Отечественной войны. Прям в центре того сквера, где должен по плану будет построить храм. Опционально. Соответственно, если этого будет мало, хотя этого, поверьте, будет достаточно. Вторая инициативная группа, в которую тоже может войти Ройзман, в принципе, и возглавить. Инициатива по строительству в сквере синагоги. Соответственно, маленькие детишки, скрипочки... Олимпиады по математике, хорошие зубные врачи в шаговой доступности микрорайона, хорошие рыбные рестораны, соответственно, безопасность и прочее-прочее. Два шага. Ну, на самом деле один, но если вы хотите закрепить, сказать, успех, то как бы вот вам нужен мемориал воинам или победе в Великой Отечественной войне и петиция за строительство синагоги на месте сквера.
Больше того, никто никогда... не обнесет синагогу забором рабицей, а то и колючей проволокой.
Наоборот. Скорее всего, остальное вокруг.
Это когда, да, когда станет мало, и нужно будет ощутиться нехватка мыла.
Ну, там Ельцин-центр рядом, насколько я понимаю, географию Екатеринбурга.
Вы, кстати,
пусть меня поправят. Я, к сожалению, хочу доехать, еще нет.
Я был, и я могу вам сказать. Без относительно того, там, личности Ельцина и все прочее, это... Ну, наверное, даже не побоюсь этого слова, лучший музей, в котором я был.
Угу.
Он охуительный.
Потому что единственный?
Нет. Потому что это единственный, в который я сознательно пошел сам. Не, он крутой.
Я знаю историю про Ельцин-центр. У меня есть друзья, которые
спиздили. Ельцин?
Не, ладно. Не-не, они спиздили оттуда Конституцию Российской Федерации, очень долго гордились, а на входе увидели, что их раздают бесплатно.
Ну, это и есть русский дух.
Он просто крутой, он технологичный, он очень красивый, он интересный. То есть, ты знаешь, не, блядь, огромное помещение, в центре которого стоит одна там фотокарточка, блядь.
Белый дом, да.
Да, это вот второй наилучший музей, в котором я был. Я наконец-то в последнюю поездку в Тбилиси добрался до музея современного искусства Зураба Церетели. И там три этажа, и на первых двух этажах проходят обычно какие-нибудь выставки, а третий этаж посвящен Зурабу Церетели.
Ну, естественно.
И чтобы вы понимали, что это, помимо там скульптур, которые стоят по залу, это просто огромная стена фотографий, начиная с его детских, но большую часть занимают фотки Зураба Церетели с кем-нибудь, где он такой, смотрите, какой охуенный. И там, блядь, все, чувак, там Пеле, блядь, все президенты, блядь, со всего мира, актеры, блядь, там с Робертом Де Ниро сидит, сигару курит, обнимается там.
С Шуфутинским.
Да, да, просто, блядь, со всеми, чувак. Вот такой музей.
Реально нужен.
Это охуенно.
Ну, вообще это круто, когда это вот действительно такой, знаете, показатель достижения, когда для того, чтобы показать фотки свои,
ты там не мобилу
доставишь, да. Просто говоришь людям, поехали в мой музей.
Это такой, типа, хочешь, покажу тебе Инстаграм и везешь свой музей.
У тебя целый этаж под Инстаграм.
Да, да.
Вот это вот как нужно жить рубрика.
Да, это охуенно. В итоге ты что, в Екатеринбурге, в итоге, когда Путин с экрана сказал, что надо проводить референдум. Там, естественно, сразу мэр Екатеринбурга очканул.
Заверещал. Со всеми. Начал общаться.
Провел какую-то встречу. При этом все равно аргументируя тем, что это практически прямая цитата. Референдумы не нужны. Вон в Великобритании референдум прошел. И чего, ебать? Такая чисто... Вот это примитивная детская манипулятивная практика, да? Типа.
Ротшильды работают.
Хотите, чтобы было как в Великобритании? Да, хотим. Хочу, чтобы пиво наливали, как в Великобритании. Вот прям под край пинту.
С поверхностным натяжением.
Да.
Ну, надеюсь, в Ельцин-центре
такое будет. А не вот эта вот путинская пинта 0,45.
Да, да.
Нет до пинта. Ну, в Ельцин-центре, надеюсь, наливают по-старому.
Нет, вот это единственный, кстати, минус Ельцин-центра.
Опа, вскрылась, гнойник.
Я почему-то был абсолютно уверен, что там должна быть такая прям рюмочная буфет.
Такой, знаешь, стоячка.
Как зюзишная, вот что-нибудь такое. А там нихуя такого нет, прикинь.
Идея для стартапа?
Самое главное, похоже, что самый главный компонент Ельцин-центра упущен.
Да, да, его нет даже в экспонатах, кстати.
Вот что обидно.
Но видел, как он танцует с этим, с Осиным.
На выборной кампании, да.
Про Ельцина я слышал историю о том, что он, когда гостил у Билла Клинтона в Белом доме, он, короче, ухуярился, ну, естественно, вылез через окно. И в одних трусах убежал кататься, короче, по Вашингтону. Ну, то есть он был в рубашке белой и в трусах, и в носках. Он убежал, пробежал через все, соответственно, через кордон. Вот. Поймал кого-то таксиста и просто катался, короче, с ним пьяный по Вашингтону. И его ловили там секретной службой. Естественно, что как бы об этом мало кто знает, может, это, конечно, байка, но мне гордо за такого человека, который сказал, захотел продолжение банкета, да, и просто поехал дальше бухать.
Знаешь, кому хуже всего в этой истории? Таксисту. Ему никто не поверил. Ты работаешь таксистом, у тебя бухой в одних трусах президент катает. Ты приезжаешь домой, жена такая, ты где, блядь, был всю ночь? Ты говоришь, блядь, такая тема. Она такая говорит, ты, блядь, пиздец, ты не мог что-нибудь нормально придумать? Хуй ты, блядь, заливаешь, пиздец.
Да, Борис Николаевич был как минимум веселым.
Ну и с кино, как мы знаем. Что ж, у нас есть прекрасная тема, случившийся буквально на днях. Мы еще, по-моему, не поднимали в подкасте очередной фейл российского отечественного маркетинга, медиа-менеджмента, можно даже так сказать. Рекламная кампания доставки Delivery Club, которая выпустила пару дней назад при помощи медиа-артели Look at Media.
Старика Мётова, да.
Да, известный всем невыплатами сотрудникам, а также просто халтурной по-настоящему работой своих сервисов. Рекламную кампанию, целью которой было показать, что курьеры это не просто какие-то люди, а люди, я цитирую прям их представителей, это люди со своими увлечениями. Но вместо того, чтобы рассказать об увлечениях, там, по-моему, 6 плакатов, из которых 4 действительно нормальные и совпадают с заявленной задачей. Там какой-нибудь человек, да, и там написано, там девушка вот Типа она работает курьером, при этом увлекается альпинизмом и мечтает покорить Эверест. Это нормальная тема. Она совпадает с словным заголовком. Но там один из плакатов, на котором, значит, написано имя, ну, соответственно, что-то около киргизское.
Шумурод, Бугурода.
Да.
Максим.
Вот, штука-то в том, ну, то есть мы этот плакат, да, воспринимаем как, то есть сверху как бы пуш-уведомление от Delivery Club о том, что ваш заказ доставит учитель литературы. И ты такой, блядь, окей. А ниже информация про этого человека, она никак не вяжется с тем, что заявлено вот в этом условном заголовке, как по-хорошему должно быть. То есть ниже ты ожидаешь увидеть такую тему.
Шекспир там увлекает.
Там типа такой-то чувак, раньше работал учителем, там, не знаю, литературы начальных классов, а сейчас на пенсии, но иногда подрабатывает курьером, типа, чтобы, так сказать, варикозное расширение вен не заработать, условно. Там этого ничего нет, там написано, что у него трое детей, что тебя еще глубже загоняет.
Депресняк,
да? И так далее. И общественность сбунтовалась, и сбунтовалась совершенно не по правильной причине. И я понимаю, почему, собственно, пытались, но очень неумело защищаться и Delivery Club, да, и Look at Media, которые почему-то решили, что общественность хуесосит эту рекламную кампанию за то, что, мол, якобы работать курьером – это стрёмно. Дело не в этом. Дело в том, что рекламная кампания «Ваш заказ доставит учитель литературы», она несет откровенный и явный негативный оттенок, чего в рекламной кампании быть абсолютно не должно. Твоя рекламная кампания всегда забудется и останется, я всегда это говорю, как представитель этой гнилой профессии маркетинга. Все эти твои креативы, вся эта хуйня забудется. Останется только эмоция, которую несла рекламная кампания. И когда твоя рекламная кампания несет явно негативную эмоцию, которой у тебя не должно быть, если только ты, блядь, не какой-нибудь, не знаю, дикая социальная контора, которая говорит...
Ритуал.
Вы знаете, что ваш следующий заказ доставит учитель литературы, и дальше пишет там по статистике более там стольких-то процентов учителей, да, не получают достаточно денег, чтобы прокормить семью. Это была бы одна история. Здесь же совершенно другая. И выкинет ты вот этого учителя из общей истории, все остальные плакаты сработали бы и сработали бы средне. Но что мы получаем в итоге? Мы получаем дикий хейт-спич в Фейсбуке, который, естественно, в первую очередь подхватили всевозможные либеральное крыло, да, которое заявляет о том, что ебать Delivery Club ебануты и, значит, обесценивают высшее образование и так далее, это понятно, что это вот палка двух... Это второй конец палки, потому что ебанутые столкнулись с ебанутыми.
Замкнулись, да.
К Delivery Club и Look at Media просто совершенно простой. Почему, если подрядчиком выступали Look at Media и сделали такую хуйню, а я добавлю, что потом выяснилось, что эта компания практически идентична той, что они до этого продали Яндекс.Еде. Почему Delivery...
А это сама концепция. Да. Сама эта концепция и так, ну, скажем так, не уникальна, и спизжена с западной.
Да, да, естественно. Почему никто из маркетингового отдела Delivery Club не понял, что это неправильно, что это нужно переделать, что это сделано хуёво? Почему Look at Media делает такую халтуру, я даже не буду задаваться вопросом. Почему они не настолько некорректно отреагировали? И когда, то есть вот это то, что либеральная общественность начала хвататься за то, что Delivery Club якобы обесценивает высшее образование, это был их спасательный круг.
Ну, это по сути, да.
Потому что они должны были просто сказать, что вы что, мы нихуя не это имели в виду, вообще мы про другое. Убрать эти два стрёмных плаката, да, и оставить нормальные, и все бы закончилось. Вместо этого они начали оправдываться и говорить, а почему вы считаете, что работать курьером стрёмно? Да никто, блядь, так не считает. Все нормально работать курьером.
Более того, я думаю, что вы разделяете мою точку зрения. Пока тебе в лицо не тыкают, тебе глубоко похуй, там дирижер консерватории тебе доставит твой заказ.
Да.
Или там президент Франции тебе
доставит
заказ.
Естественно.
А когда тебе тыкают, главное, чтобы шаверма, ну, не
остыл.
Не сломалась и быстро доехала. То есть, типа, ну, критерии здесь, требования к курьеру другие, не кем он работает и чем увлекается.
Почему я должен начинать чувствовать себя неловко из-за того, что у него трое детей? Вот серьезно. И все это заканчивается различными выступлениями, телепередачами. Никита Лихачев пишет целую колонку, предупреждая о том, что занимался ты компанией его девушка и работает в Delivery Club. И
не курьером,
и сводит все почему-то к тому, что должны быть, опять же, щадить курьеров, вставлять чаевые. Я совершенно согласен, но здесь речь-то вообще была не о том. И уж если уж говорить про чаевые курьеру, чаевые курьерам, знаете, почему не оставляют? Потому что, блядь, ни в одном приложении нет возможности это сделать.
Ну да, в такси же реализовано.
Я, блядь, заказываю еду и оплачиваю безналом, потому что у меня нет кэша. Я не против дать чаевые курьеру никогда, но я не буду, я не настолько хочу этого, чтобы вспомнить об этом на улице, снять денег, отложить, да, блядь, чтобы ему оставить чаевые. Блядь, добавь ты эту функцию в приложение, ты увидишь, как чаевые начнут оставлять.
Причем это реализовано в такси приложение.
Да, и то только
недавно. Уже готовое. То есть у тебя есть готовый механизм, который нужно перенести на другую платформу. Твою уже.
Ну, закончится это все тем, что я вчера на канале «Россия-24» в передаче «Вести» смотрел целый сюжет про эту хуйню. В этом сюжете использовались такие выражения из мертвых языков, такие выражения, как «фотожаба», «люди со светлыми лицами», а экспертами выступал Леся Рябцева.
Не подскажете, кто это?
Она раньше работала курьером у
Венедиктова.
У Венедиктова, да.
То есть она эксперт?
Да,
в каком-то смысле, да.
Гоняла за коньячку.
До обеда. И думаю, с чаевыми.
Ваш заказ доставит медиа-менеджер.
Тех, кто сейчас так титрует, да.
Чё вообще думаете, пацаны? Согласны?
Слушайте,
узнали себя в этих курьерах?
Блин, ну ты, честно говоря, исчерпывающий.
Там не исчерпываешь. Там есть еще история про вот бабу одну из курьеров. Но я думаю, кто-нибудь из вас, я не лишу вас удовольствия рассказать, как еще обосрались в этом.
Она же снова переигралась, насколько я понимаю, сегодня.
Давайте, я емко скажу, а потом предоставлю Илье возможность прокомментировать. Мне кажется... Сама идея компании, она хорошая.
Конечно.
Ну, то есть, вот этот шаг человечности, там, то, что вообще-то все там мы люди и все такое, это вполне себе, особенно в Москве, не нужно забывать об этом. Что там личное общение, у каждого человека есть там за спиной там опыт, биография и все такое, и приключения. Это нормально. Но реализовано все это через хер, ну, как бы, вот, просто ребята подохуели немножко и наштурмили говно. А потом это говно согласовали. А потом никто не сказал, вы что, ебанутые? Вот, в общем, так и получилось.
Да, про эту девушку, вокруг которой развернулся основной хейт-спич.
Это... Наш главный преследованием Илья Крифажа.
Начальник отдела расследований картавого подкаста. Департамента расследований, да. Девушку зовут Наталья Андреева. Вы наверняка видели ее по поводу репортера, которая экс-репортер, экс-журналистка и прочь-прочь. Как развивались события? Вернемся в ту злополучную ночь позавчерашнего дня. Как только выкинул Delivery Club вот эти вот постеры, обнаружили ее аккаунты в социальных сетях, из которых можно было бы сделать вывод, что курьером она как бы не выглядит так, чтобы работает. У нее там до сих пор какие-то журналистские репортажи, прочее-прочее.
При том, что сама она заявляла в интервью, что не работает журналистом.
Уже?
С падением МиГ-29, это, соответственно, где-то октябрь-ноябрь 2018 года.
17-й год, да-да-да, где-то осень 2018-го. Но сегодня, буквально сегодня, открытые медиа выкинули с ней репортаж, интервью, в котором она признается. Вот здесь у меня начинает возникать вопрос, что, хотя до этого она это не подтверждала, вот эти пару дней, что она 2 недели работает курьером. Сегодня она начала говорить о том, что она уже 2 недели как работает курьером, и кавычки открываются, эту историю знают очень многие, кавычки закрываются. Хотя буквально вчера вот эти вот очень многие, которые ее знакомые, говорили, что никаким курьером она нихуя не работает.
Да, причем прямо у нее в комментариях
в Инстаграме. Да, вопрошали какого-то... И она не особо отрицала того, что она действительно не работает курьером. Сегодня же, как видим, тональность поменялась. То есть у меня есть... Возникают только все больше новые вопросы.
2 недели, ты сказал.
Да, вот эту историю знают очень многие.
Это интересно, потому что буквально вместе с этой же рекламной кампанией вышло, я так понимаю, в рамках даже, наверное, кампании, интервью этой девушки в Инк, как это полностью называется, издание?
Это «Коммерсант»? Или как?
Не знаю, ну вот и Инк.
Ну да-да-да, я понимаю сейчас.
Где скажу. Интервью с этой Натальей Андреевой, где она заявляет на тот момент, что уже больше 3 недель работает.
Вот сегодня она говорит о том, что 2.
Видимо, курьерами работают на понижение.
Закон релятивности времени.
У тебя берут анализы, примерно прикидывают твое физическое состояние и сколько ты вывезешь работу с курьером. И у тебя просто это время заканчивается.
Мне кажется, это общественная форма общественных работ.
Ну, если она варьируется. Что интересно, что возникает, что только больше вопросов.
Нет, я не вижу больше того. То есть здесь единственный вопрос, да, почему он пиздит и зачем брать вот
из интервью в интервью она пиздит.
Настолько откровенный фейл, да, что брать настолько подставную бабу. Угу. И главное, не важно, что на самом деле подставная она или нет. Ты сейчас хуй докажешь. Но вот тот негатив, который сама компания вызвала, это уже ляжет абсолютно еще... однозначно. Это, опять же, мог бы быть прекрасный ответ насчет того, что мы ни в коем случае не имели в виду, что работать курьером зашкварно, потому что, посмотрите, у нас девушка, которая работала репортером федерального телеканала, теперь... наконец-то нашла нормальную работу себе. Хоть какую-то пользу приносит.
После этого говна.
Да.
Ну, на самом деле, здесь не знаю. Мне кажется, вот проблема-то в социальном аспекте. То есть история о том, как люди воспринимают вот эти вот непроговариваемые, да, обычно в паблике истории, что вот там учитель, вот там репортер, вот человек там учился-то столько-то лет, как бы либо он не добился, либо на него государство хуй положило, в чем большой вопрос, и вот теперь он вынужден, нас ставят перед такой тональностью формулировок, он вынужден как бы приносить вам шавуху или там блинчик, не знаю, с красной икрой двойной, мог бы воспитывать нового там Стравинского, допустим. Кто в этом виноват? Рекламная кампания, которая ставит больше вопросов, чем ответов. А мне вопросы и так каждый день ставят, блядь, с 9 утра до полуночи.
Да, да.
Я как бы и без вас, наверное, в свою голову, как бы мне ебут ее круглые сутки. Можно хотя бы вы этим не будете заниматься.
Ну, конечно. И уж тем более нельзя отмазываться тем, что ага, мы вам раскрыли глаза, блядь, да все это прекрасно знали. Но это то, почему, например, в хорошем ресторане, почему туда не пускают прошайка и всех прочих. Когда ты приходишь в хороший дорогой ресторан, там у тебя свидание, я не знаю, да, там, может быть, даже с другим человеком, может быть, ты даже не один, возможно, это даже женщина.
Фу, бред.
Плохо стало. Ты сидишь, и ты не хочешь видеть каких-то, знаешь, там, побирающихся пенсионеров и так далее.
Ты бичей просто
не хочешь. Это не значит, что ты...
осуждаешь,
что ты,
бичей,
да, осуждаешь, или ты, или тебе открывают глаза, блять, ты, естественно, об этом знаешь, но всему свое время и место, и уж тем более не какой-то корпорации Mail.ru, блять,
учить меня,
блять, да, что у нас учителя, блять, иди сделай с этим
рабочие места, иди сделай,
конечно,
да,
для этих учителей.
Ну да. Вот твоя задача.
И здесь вот здесь именно плохо-то именно в этом, не в том, что плохо в том, что с Delivery Club маркетинговый пиар-отдел отработал очень хуёво. С самого начала утвердив такую парашу, каким хуем, блядь, Lookout Media креативщики это продали, я вообще не понимаю.
Я думаю, что у нас повторяется история с Reebok. Люди, знакомые знакомых, мы же все друзья, хорошие ребята, там в Фейсбуке там лайкаем друг друга, почему бы и нет. Ну вот, потому что и нет, блядь, потому что посмотрите. Вот поэтому.
Ну, надо просто разделять всю эту дружбу и бизнес.
Ну, надо. Миллион-то не лишь.
Другое дело, что, как в случае с Рибаком, опять же, есть люди, которые пытаются зачем-то доказывать о том, что, как минимум, типа, это никак не отразится на Delivery Club, а как максимум, может быть, даже так и задумался, и вообще они хайпанули, смотрите, все об этом говорят, да, делают мемы, но нужно не забывать, что говорят об этом в негативном ключе. Мемы делают высмеивающие вашу компанию. И, как я уже говорил, в конце все абсолютно об этом забудут уже через год. Но будет сидеть в голове эмоции в связке с твоей компанией и эта эмоция, к сожалению, негативная. Естественно, ни на каких продажах и всем прочим это никак не скажется у такого сервиса, когда доставка еды, который у тебя, в общем-то, не так много вариантов, собственно, только два.
Ну да.
И заказываешь ты там не потому, что где-то там лучше курьеры, а заказываешь ты там, где есть нужный тебе ресторан, из которого быстрее доставят все. Это единственные два критерия, по которым ты будешь заказывать. Кто тебе принесет ту еду? Да пизды вообще.
Желательно побыстрее.
И не звонить по 10 раз, уточняя, как к вам пройти.
У меня, кстати, есть... у меня есть вообще в быту есть рейтинг курьеров. Ну, периодически там не доставляют какую-нибудь ерунду, там, из магазинов, неважно, там, ну, все что угодно. У меня есть рейтинг по количеству звонков, которые курьер совершает мне перед тем, как добраться, позвонить в дверь, соответственно. Ну, то есть, соответственно, там... От 1 до 5, и такой отзыв я оставляю потом на Яндекс.Маркете с такой же оценкой. В смысле, если, ну, в обратной зависимости. Да. Если курьер долбоеб и 5 раз звонит, и еще есть еще у них любимая тема такая, доказывать, ну, мне, как
что пройти. Они правильно стоят, то там, где он, нужно, да.
Да, что он правильно идет, и, а ты просто не там живешь. Да, иди, да.
Живи в другом,
да,
иди, месте.
Переселись и встреть меня по нормальному адресу, да. Вот да, это, по-моему, главный критерий. А сколько у него высших образований? Мне кажется, тоже по количеству звонков можно понять, сколько у него высших образований. Если у тебя трое детей, ты вряд ли будешь доебывать человека, потому что прекрасно понимаешь, как что легко это сделать.
Что это стоит, да.
У меня был такой курьер в Питере. Я пользуюсь, как правило, Delivery Club, потому что у Delivery Club есть доставка, есть такой питерский сервис Ями-Ями, у которых прекрасная финская уха. Вот. Из похмелья, в общем-то, это первое, что я заказываю себе. А похмелье в Петербурге, как вы понимаете, оно перманентное, такое не заканчивающееся. И однажды мне эту доставку принес такой очень пожилой, ну, типа русский дед такой. Он даже так выглядел прикольно. Ну, типа, вот такой дед. Я бы вот даже был у меня кэш, я бы, наверное, оставил чаевые. Так я думал до момента, пока он не начал со мной говорить. А у меня, чтобы вы понимали, я когда-то себе оформил российскую сим-карту в Москве. Вот, по-моему, где-то в 15-м году. И уже тогда я сказал, что, типа, вот она мне нужна только в России, но я не знаю, в какой точке России буду. Мне сказали, чувак, сейчас уже похуй. Ну, то есть, от того, что нет никакого роуминга и так далее.
Но префиксы-то остались.
Но, типа, у деда остались триггеры. Он такой, я забираю заказ, и он говорит, позвольте, а у вас что, московский номер? Я говорю, да, вроде московский. Он говорит, тогда секундочку, я проверю, не списалось ли у меня много денег за то, что я вам звонил в роуминге. Я говорю, дед, ты чё?
Таблетки опять забыл свои.
Но он требовал, в общем, убедиться.
Старая школа.
То есть в итоге к тебе приехал курьер, и ты ему заплатил просто потому что...
Еще за телефон.
Мобилу кинул.
Нет, у него, естественно, ничего лишнего не было, но он очень хотел в этом убедиться.
Как раньше, да, было тяжело, конечно,
сервисы. Вообще эти сервисы, ну, типа, есть у вас самая ебанутая история с каким-то сервисом, не обязательно доставки еды, но вот именно когда обслуживающий персонал, вот эти вот условные учителя литературы, которые творили хуйню. У меня просто есть дикая совершенно история, как я однажды воспользовался Яндекс.Такси, и меня не выпускали из тачки. Я до этого только слышал, что такое бывает. Но тут она была настолько сюрреалистичная, что, блядь, мне кажется, Тарантино мог бы снять по ней фильм.
То есть тебя не выпускали из тачки, пока ты не назовешь 10 сюрреалистов, художников?
Франкфуртской школы.
10 работ дали.
Причем какой-то был косяк со стороны Яндекс.Такси, я его впалил, написал им, а они мне подогнали, значит, промокод на 500 рублей на поездку. Uh-huh. Чтобы вы понимали, москвичи, блядь. В Санкт-Петербурге за 500 рублей можно съездить на другой конец города. То есть, как отсюда, в Одинцово. Вот. Я что-то им не пользовался. А, или ты даже не пользуешься, он здесь у тебя есть активированный. Он тебе сразу, вот, в общем, в оплате следующей поездки уже стоит. И мне нужно было как раз поехать в какие-то ебеня в Петербурге. И я вызвал тачку, и там поездка вышла, типа, там, 590 рублей или 580. Мы ехали вот с таким шоумуродом Бобуродовым.
Учителем русского.
Да. И когда мы доезжаем, я, значит, закрываю поездку и накидываем еще даже 150 рублей, то есть прям с чаевыми, кэш. Потому что, понимаешь, там больше 500 выходит. И он такой мне говорит: «Э, брат, мало». И я говорю: «За смысле мало? Ну вот, промокод там, вся хуйня». И, ну, в разговоре... А он очень... То есть я не бычу, потому что он на меня не бычит. Он очень вежливо, извиняясь, мне такой говорит: «Брат, погоди, что за промокод?» И я такой: «В смысле, блядь, ты же работаешь в Яндекс.Такси». Он такой: «Не, погоди». Я ему объясняю, я говорю: «Чувак, смотри, вот я показываю себя в телефоне». Я говорю: «Видишь, это поездка на 0 рублей». И у тебя так же? Он говорит: «Не-не-не».
Тормози.
Я говорю: «Блядь, ну что ты хочешь-то? Позвони в эту поддержку Яндекс.Такси». Он звонит, мы включаем громкую связь, я ему объясняю. Она, ну, я говорю, я вот сижу до сих пор в машине, и она начинает орать таксист, типа: «Ты чего? Ты не можешь удержать?» Я говорю: «Да он меня не удерживает. Ну, как бы я просто не выхожу, да.
Конечно.
Я же вижу, что он озадачен, мягко скажем». И она такая говорит, типа: «Чувак, все нормально, тебе эти деньги твой таксопарк потом переводит». Заканчивает спич, кладем трубку, я говорю: «Ну что, все?» Он говорит: «Нет». «Почему нет?» Он говорит: «Да этот Яндекс.Такси, им лишь бы наебать, короче, лишь бы себе деньги, а нам ничего». Я говорю: «А что ты от меня ты хочешь?» Он говорит: «Нет, пока мне из моего таксопарка не скажут, что это так». Я говорю: «Ну звони в таксопарк, хули». Он говорит: «И позвоню». Я говорю: «И звони». Он набирает, значит, какой-то номер. И я сижу сзади, и я слышу просто, что это гудки, никто не берет трубку. И он так раз 10 пытается дозвониться, и где-то на 10 раз просто среди гудков так и снимать с трубкой, и просто на весь салон машины я слышу такой крик, типа: «Ты долбоёб, ёбаный, заебался дозвонить, еще раз позвонишь, я тебе ебальник начищу». И я такой говорю: «Ну, говорю, что, звонок не помог, да, походу, таксопарк?» Он говорит: «Нет».
«Можете взять помощь зала».
Я говорю: «Чё?» Да, он такой: «Ну, я говорю, тебе же объяснили. Хочешь, я позвоню вот сейчас Яндекс.Такси? Я звоню еще раз в их поддержку». Им опять этот диспетчер ему объясняет, что и как, и договаривает. И он такой говорит: «Ну», я говорю: «Все». Второй раз тебе помог? Он говорит: «Нет». Я говорю: «А чё, ну а что еще делать-то, если вот тебе даже не вызывает доверия, да, твоя же компания?» Он поворачивается ко мне, очень извиняюсь, говорит: «Брат, извините, но теперь мы можем решить только юридическим путем». И такой в этот момент он хлоп и блокирует дверь, у меня очко начинает играть, и он такой говорит: «Через полицию». Я говорю: «Погоди, ты хочешь вызвать полицию?» Он говорит: «Да». Я говорю: «Окей». Я говорю: «Ты понимаешь, что ты себе вызываешь?»
Как работает принцип работы.
Я говорю: «Окей, вызывай». И открываю окно, значит, потому что я хотел курить, он же заблокировал дверь. И я открываю окно, понял, что покурить, на всякий случай, думаю, вдруг за нож схватится, хуй его знает, выскочит, если что. А он такой: «Э, что делаешь?» Я говорю: «Ну, ты же дверь заблокировал, я курить хочу». Он говорит: «Ну, ладно». Я говорю: «Давай, вызывай». И я вижу, что такой сзади, что вот он спереди сидит, что-то копается в телефоне, мучает, набирает номер, да, но не вызывает почему-то. Я думаю, может, адвокат, у него, да, все-таки зачатки разума. И он такой, значит, пытается, какой-то момент, когда поворачивается, пытается что-то сказать, но такой, типа, нет. И дальше
не соберется,
начинается. Да. Я говорю: «Ну, докурь его». Говорю: «Ну, что, братан?» Он поворачивается и говорит: «Слушай, брат, можно с твоего вызова, у меня баланс кончился?» Я говорю: «Окей, чувак, не вопрос, я звоню в Мусарню». Впервые, наверное, в жизни.
Блядь, менты охуели, наверное, с вас клоуном, блядь. Чувак,
ты не представляешь, как. К этому я и веду, на самом деле. Я им объясняю всю ситуацию диспетчеру подробно. Она говорит, ну, спрашивает адрес, говорит: «Сидите, ждите патруль». Мы сидим, ждем. В этот момент у меня звонит телефон, и звонит какой-то уже мужик из Яндекс.Такси. Такой говорит: «Вот мне, типа, видимо, их коллекторский отдел».
Безопасность, да, какая.
Такой: «Вот мне все объяснили, типа, давай я поговорю с водителем». Я говорю: «Чувак, уже ваше разговаривание не помогло». Сейчас он говорит: «Нет, типа, да, я с ним поговорю». Он разговаривает и каким-то образом ему внушает. Видимо, как тот же чувак, который нахуй послал. Примерно таким же тоном он ему объясняет.
После мышц
пизда. И чувак такой разблокил дверь, говорит: «Все, брат, извини, типа, там все дела». Я говорю: «Иди нахуй, короче», и ушел. Я уже зашел по своим делам, куда ехал, И уже прошло минут 20, я уже и забыл про все это. И у меня звонит телефон. Я беру трубку, говорю, да, я там какой, типа, да, там капитан полиции такой-то. Ну чё у тебя? Я говорю, чё, блядь? Он говорит, чё там вот эта история, что-то с такси? Я говорю, а, так всё закончилось? Он такой, в смысле? Ну, я ему объясняю вкратце, что вообще было, еще раз объясняю. Как все кончено, такой, не, ну ты то есть все, ты не в тачке, да, уже там? Я говорю, а вы что, подъехали? Он говорит, нет. Я просто, мне дали номер, типа, ты же оставил, я сейчас, типа, хотел знать тебя, там, все еще так же.
Как встает вопрос с безопасностью?
Я говорю, типа, все, сам я уже в ахуе, я такой, Сосково. И вот такой говорит, окей, слушай, ну а что за промокоды вот эти, где их взять? Я просто его делаю, пошел ты нахуй. И кладу трубку. Это был очень странный вечер.
Режиссер Дэвид Линч.
И вообще пиздец.
Классика, да. Как будто бы Лобанов.
Ну а у вас что, пацаны?
У меня, вот, у меня как-то скучно все в этом плане. Поскольку, ну как-то, не знаю, либо отдроченные попадались, но максимально из интересного, что, может быть, это социальный договор, который был с нами заключен с таксистом, когда я ехал. Это было, блядь, очень давно, лет 7 назад, наверное, еще когда только все это появлялось. Из клуба «Мастерская», такой был, домой. Я блевал примерно 20 минут из 30 езды, но щедро компенсировал ему это забытым там зонтиком или еще какой-то хуйней в тачке. Поэтому ни у меня рейтинг, ни понятно.
Ты считаешь это равноценно, да, компенсация?
Да, я думаю, да.
Не, если ты блюешь в зонтик сразу.
Нет, к сожалению, не в зонтик, но я старался в окно, но не всегда получалось. Поэтому можно, или сейчас можно, до сих пор, я не знаю точно, смотреть твой рейтинг в приложении, то ли Uber, было, вот да. В Uber было, у меня после этой поездки не понизился. Вот это одна из... Но я не повысился, поэтому как бы гармония мира не была нарушена. Это одна из таких историй, которыми я не горжусь.
У меня есть история, которую я давно припас хотел рассказать, но она не связана немного с вот этим всем курьерством.
Да ебашь.
Просто расскажу раз.
Про закладки, да?
Да. Это типа... Сегодня мы ехали...
Ваш клад закопает учитель литературы. Ваш клад закапает геолог.
Репортер, блядь.
Прикоп очень глубокий.
Вам нефтеносные слои.
Да, за одной слой.
Выучите. Там сначала идет песочек, потом глина. Копаем там поле, червей полно, блядь.
Сегодня ехали в центр Петербурга, и буквально там на светофоре мы стояли, и молодая пара, парень с девушкой, искали закладку, пошарили по карнизам. Жена сказала: не, не может быть. Я говорю, смотри, там ищут закладку, ребята. Она говорит, да нет. Я говорю, а как ты думаешь, что они делают, шарятся по карнизу, типа, что они думаешь, качество оценивают, лепнины?
Сливных труб, да, вот достаточно хоть.
Да. Может, это урбанисты?
Так это прибегло, это хорошеть начало. Это ЖКХ начало работать, это контроль качества.
Трубы Беглова.
Трубы Беглова горят.
Значит, рассказываю историю про то, знаете, как куда можно попасть, вот работая всякими... В общем, если ты берешься за странные работы. Значит, я в студенчестве в летний период в Санкт-Петербурге, денег не очень много, потому что...
Вебкам-модель.
Потому что они очень быстро уходят, да. Лето, очень хочется пива и так далее. В общем, в какой-то момент... ребята... свели меня с каким-то парнем, который задал мне один вопрос. Ну, ты в компах шаришь.
Классика, да.
Я говорю, ну, в принципе, да. Ну, то есть, ну, там, да. Он говорит, ну, вот смотри. Сейчас, извините, пожалуйста, я чихну.
Будь здоров.
Надеюсь, это будет пик на спектрограмме. Ладно, короче, продолжаю.
Шпек.
Да, его можно будет вырезать.
В анонсе, значит, будет.
Короче, Вот меня, значит, спросил, задали мне вопрос, шарю ли я в компах? Я сказал, что, ну, в общем, да. Он показал мне такую программку, такую среду программирования, знаете, очень похожую на Visual Basic, на Pascal, но очень простая. Он говорит, ну вот это ты можешь там что-то сделать? Я говорю, ну, в принципе, могу. Там, ну, это, в общем... Он говорит, ну ладно, тогда, типа, через там, пару дней встретимся утром в Купчино, и, типа, я тебе привезу, там нужно будет что-то поделать. Я говорю, ну ладно. А он сказал мне главную фразу. Деньгами не обижу.
Нормально.
Я говорю, прекрасно. Просто, ну, типа, мне, я ждал этого всю жизнь, этой фразы. Ни до, ни после мне никто никогда так не говорил.
И не обижал.
Значит, приезжаю в 9 утра в Купчино, в совершенно серый день, абсолютно гнетущая атмосфера. Сажусь, значит, открывается, подъезжает машина, такая старый Mercedes, такой E-класс, ну, подержанный. Открывается дверь, я, значит, сажусь, дверь блокируется, и человек везет меня просто, типа, за город. Я начинаю немного напрягаться, потому что, ну, как бы, все ведет к тому, что сейчас мне дадут лопату. И тот, да, и тот факт, что шарю я в компах, он как бы, ну, в принципе, это просто был предлог. Но нет.
Так это ты в моем компе шарил?
Да, что-то вроде того, да, типа, что-то, давай, копай. Значит, приезжаю я за город, ну, достаточно далеко от города, километров 40, там такой дачный участок, двухэтажный особняк такой, знаете, под сдачу. Ну, то есть, там все красиво, но видно, что люди там не живут, и, ну, уюта там немного. Я говорю, ну, а что надо делать? Он говорит, ну, вот, значит, есть комп, а вот сейчас, зачем я тебя сюда привез? Я сейчас покажу. Ведет меня, короче, в гараж на этом дачном участке. В этом гараже сидят два негра. У них есть... То есть, да, такая нормальная тема. Гараж, негры, криминальный штиво. Вот. И у них есть станок с ЧПУ. Программируемый. И они этим... А станок что делает? Станок гравирует... Ну, лазерная гравировка такая по металлу. Он гравирует автомобильные лампочки. То есть у них есть пустые, не загравированные автомобильные лампочки. И есть образцы, как выглядит лампочка Philips, как выглядит лампочка там Osram, GE и так далее. Соответственно, он говорит, ну надо делать вот это, надо делать гравировку. И то есть вот просто...
Ну не наебал.
Просто, типа, я сейчас просто суммирую свой опыт, вот как оказаться в таком говне. То есть я за городом в этом...
С неграми.
Я не знаю, как туда ехать и как оттуда уезжать. С неграми в гараже. Я вообще-то гуманитарий. Я не настолько, типа, сильно шарю в компах, чтобы программировать станок с ЧПУ. И у меня нет выхода. Ну, типа, мне надо, блядь, настроить им этот станок, чтобы он там гравировал их лампочки ебучие эти.
Русское машиностроение, да?
Да, да. Получилось так, что я разобрался достаточно быстро с этим всем делом. Ну, в смысле того, что там я потратил день. Меня действительно не обидели в деньгах, но вот таким образом я стал соучастником небольшого контрафактного дельца. Ты... Небольшого, потому что скоро это все прикрылось и так далее.
Ты же понимаешь, что как только ты запрограммировал машину, чуваку негры стали не нужны.
И как-то он должен был от них избавиться.
Нет, негры там очень были нужны, потому что один из них нажимал на педаль. Там был ножной привод.
А второй на вторую педаль.
Их же две, ёпта.
Когда уставала нога у первого, второй, соответственно, его менял.
Ты видел у меня на гараже вывеску «Склад живых негров»? Я, знаешь, почему ты не видел?
Там нет. Хорошая история, да.
Ой, блин. Слушайте, ну, давайте, наверное, закончим еще свежеприлетевшую часть истории. Издание BuzzFeed на протяжении года вело расследование. Это мы имеем в виду, типа, нормальный BuzzFeed, который вот новостной, расследовательский.
Не с гифки где-то.
Нигде гифки, да. Привело годовое расследование по поводу того, что, значит, великий коуч Тони Робинс оказывается, харассер.
Рип. Пиздец.
И, значит, мне понравился ответ его адвокатов. Там в числе обвинений, значит, две его бывшие или нынешние, я уже не помню, помощницы заявляли, что он заставлял их работать в тот момент, когда То ли мылся, то мыл, или вмылся в душе, или вообще был голым, типа просто, ну, вне души. И на что его адвокаты ответили, что мистер Робинс не отрицает того, что он работает, моясь в душе и находясь голым, но он не припомнит, чтобы при этом присутствовали его помощницы. То есть это очень крутые адвокаты, я должен сказать. То есть это такой же тонкий троллинг.
Это красиво.
Как вообще, как Тони Робинс? Ну вот вы же видели его выступление? Как он харасит? Он же просто такой, типа... Давай, да давай, поверь, ты сможешь мне отсосать.
Одним видом
своим. Просто поверь, просто попробуй.
Аплодисменты.
Просто встань, ты прямо сейчас, ты встань, разденься. Я уверен, ты можешь, просто разденься, повернись ко мне жопой.
С вас 600 тысяч рублей. Так это и работает, мне кажется. Ну, то есть надо быть в край охуевшим, просто конченным ебаном, ну и иметь такую хуйню. Вот
не, я, мне кажется, даже, это знаешь, это, если будет суд, он придет, типа, обвиняем вам слово. Да, я ее выебал, с вас по 100 тысяч рублей.
Смотрите, смотрите, вот судья, у него вип-место, да. С вас 300 тысяч.
Сколько мне оставить залог? 150 лежит. Сдачи не надо.
Сдачи не надо. Ну, сложно представить себе просто, да, после всех, особенно после всех этих случаев, когда там Вайнштейну, вот этому хую из Международного валютного фонда сначала предъявляли эти обвинения, потом они как-то внезапно распадались. Куда деваются вот эти вот люди, куда девается суд? Почему мы слышим об обвинениях, но не слышим о приговорах? Как бы большой-большой вопрос. Я думаю, та же самая хуйня и то же самое, закольцовывая наш выпуск, который вам доставили курьеры.
Для вас работали.
Для вас работали, да. Закольцовывая выпуск, что это история про девочку и волк. То же самое. То же самое будет с этими бабами, которые обвиняют мужиков в изнасиловании. Когда очередную бабу по-настоящему выебут. Все будут считать, что ха-ха, опять она как бы хочет.
Все удивятся, типа, в 2019.
Ну, во-первых, удивятся.
Она хотя бы с хуя.
Баба? Есть баба без хуя, извините.
Ну, такой старый. Старая школа.
Ну, это дед рассказывал.
Что ж, друзья, это был прекрасный, надеюсь, смешной выпуск. Девятый выпуск «Картава» подкаста, который
доставили вам.
Доставили вам несостоявшийся преподаватель русского языка и литературы Дмитрий Колодин, он же Лось.
Несостоявшийся политолог и эксперт-аналитик Илья Кайфажор.
Несостоявшийся москвич Никита Пес.